Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой гость, звонарь Андреевского монастыря, что на Воробьевых горах, Петр Алексеевич Колосов. Кто-то из великих сказал, что гениальный человек гениален во всем. И это верно по отношению к Петру Алексеевичу. Он не только музыкант, поэт, переводчик, прекрасный звонарь, но еще и писатель. И вот недавно вышла его книга, которая называется «Запах счастья». Петр Алексеевич, а почему вы выбрали такое название?
Это название одного из рассказов, которые помещены в этой книге. Выбрал его не я, а выбрала редакция. Так что вот и всем как-то даже понравилось это название, тем, кто книжку приобретал, читал.
А чем пахнет счастье?
Счастье для меня тогда пахло соляркой на пароходе. Мне очень хотелось быть машинистом на пароходе, который ходил по Химкинскому водохранилищу, ну и так далее, по каналу имени Москвы. Вот когда я чувствовал этот запах солярки и видел машинистом, вот это для меня было счастье. Поэтому запах счастья – запах солярки.
А что тогда, ходили пароходы по водохранилищу?
Да, конечно, ходили пароходы очень медленно. От Химок до Пироговского водохранилища, ну, до Бухты Радости, например, сейчас это знают люди, пароход ходил 1.5 часа, а в иных случаях и даже побольше. Ходил 2 раза в сутки, рано утром и поздно вечером. Поэтому такие были старые-старые пароходы. Не колесные, конечно, уже, но тоже старые, сейчас их нет.
Давайте тогда расскажем нашим радиослушателям, в каком же году это было. Раз это были не колесные пароходы, то, наверное, уже после революции.
Да, это было после революции, безусловно, и даже после войны. Это было в начале 50-х годов. Ну, и раньше, конечно, они ходили, 50-е и так далее. И ходили они в таком вот виде, 10 лет это точно. И еще попозже даже я ездил. Вот, но уже после середины 70-х. Их сменили ракеты, и, короче говоря, теперь они не ходят.
Петр Алексеевич, вы родились в Москве, прожили всю жизнь в этом городе. Какие ваши впечатления о той Москве, о Москве вашего детства, и чем она отличается от современной?
Ну да, я родился в Москве, действительно, но более того, и мой отец родился в Москве, и дед родился в Москве. Вот. Так что старый москвич. Но впечатление о той Москве, понимаете, такое, что я, например, помню, когда не было кольцевой линии метро, ее построили при мне. Когда троллейбусы и трамваи не могли одолеть Таганскую гору, так вот, и ходили, значит, только до Таганки, до Яузы, или до Курского, вернее, даже вокзала, и с той стороны Таганки опять вниз по Краснохолмскому мосту и дальше. Вот. А потом сделали эстакаду уже в 60-х годах, в середине 60-х годов. По всем улицам, по многим улицам, ну не по всем, конечно, ходили трамваи. В частности, по Таганке ходил трамвай. И по Воронцовской ходил трамвай. Домики были, но у нас как, никаких новых строений не было. Я застал время, когда не было понятия Черемушки. Ну, Черемушки была деревня. Когда не было понятия Ленинского проспекта, я очень это хорошо помню, просто уже был достаточно большой мальчик, вот, когда на месте нынешнего Воробьевского шоссе и улицы Косыгина теперь, и Ленинского проспекта, стояли деревянные дома, и этими усадебными домами, когда их пройдешь, вставал перед нами университет. Так это было замечательное совершенно сочетание. Вот, впрочем, университет тоже построили при мне. Вот как и знаменитый дом, действительно очень красивый, один из самых красивых высоток сталинских, это дом на Котельнической набережной. Вот тоже построили при мне. Вот. Чем сейчас отличается? Сейчас моя Таганка настолько изменилась, что просто она стала неузнаваемой. Ну, какие-то до вас сохранились, конечно. Но в основном, как я писал в одном рассказе, но не здесь, но все равно, расцвела пышным цветом архитектура банановых республик. Иначе это трудно назвать. Ну, много машин, понятное дело, все такое прочее. На месте парка, где я гулял, и маленький, и большой, стал теперь знаменитый Покровский женский монастырь. Но тут есть еще один нюанс очень интересный. Покровский монастырь-то он, собственно, возобновлен как женский, а был раньше мужским, ну, до революции. Потом его закрыли, все это понятно. И был парк культуры и отдыха таганский. Кладбище было полностью снесено, и на месте этого кладбища было футбольное поле, беговые дорожки, занимались там школьники, играли в футбол команды, ну, все такое, как обычно. Но все дело в том, что соседка по нашей квартире знала, что около ворот футбольных в штрафной площадке это место, где похоронен ее отец. Вот она туда на Пасху ходила и клала яичко. Это, в общем, достаточно такая жуткая история, но я вот это хорошо очень знал. И там же есть могила, была. Фотографии-то есть, конечно. Могила родственников жены нашего батюшки Александра. Я ему эту фотографию показывал, но это было, конечно, здорово.
На Пасху ходили на кладбище?
На Пасху-то ходили на кладбище, но все дело в том, что ну, мы ходили на свое кладбище, на Калитник. Так, на Калитниковское кладбище, а те, кто был похоронен на кладбище Покровского монастыря, ходили вот на футбольное поле, в общем.
Петр Алексеевич, я слышал, что это не христианская традиция ходить на кладбище на Пасху, потому что до Радоницы вообще не поминают усопших, а если поминают, то особым пасхальным чином. И, в общем-то, ходить на Пасху на кладбище – это не православно.
Ходили все. Это как-то так было заведено. Как это началось, не могу ничего сказать, не знаю. Именно на Пасху, в день Пасхи, после разговения, вот, ходили все на кладбище, целые демонстрации. И никто не заказывал поминовения в церкви, естественно, в этот день, это точно. Но ходили почтить родственников.
Мне кажется, есть смысл прочитать сейчас рассказ, который так и называется «Пасхальная ночь».
«Пасхальная ночь. Разве только когда салют, можно залезать на подоконник? А вот и нет, еще можно на Пасху. Скоро 12, мы будем слушать звон?» – с надеждой спрашивает Петя. «Ладно». Но потом сразу в постель и спать, строго говорит папа, а сам улыбается. Завтра много дел, Пасху раскрывать и есть с крашенными яичками, потом на калитники. Наверное, придется пешком, на троллейбус не сядешь. Ура! Петя подвигает стул к окну, забирается сначала на него, а уже со стула на подоконник. Но надо обязательно открыть форточку, а то не поймаешь звон. Первая форточка открывается в комнату, а вторая наружу. «Смотри, не простудись, лучше надел бы пальто и шапку», – беспокоится мама. «Ха, шапку! Так я ж тогда не услышу ничего», – думает Петя. Но все это тут же забывает, так как в открывшуюся форточку врывается свежий весенний воздух, запах недавно раскрывшихся тополей и далекие звуки улицы. Но звуков совсем немного, и они только лепят полуночную тишину, которая из плоской становится объемной. Что-то подобное Пети читали в повести «Чук и Гек», когда мальчики слушали под Новый год «Красную площадь» по радио перед боем курантов на Спасской башне. Там тоже были звуки автомобилей, какие-то обрывки разговоров. Но сейчас не то. Сейчас надо не пропустить первый удар колокола в болгарской церкви. Она там, напротив генеральского дома. Он огромный, и наверху такие арки, выкрашенные изнутри синим цветом. Красиво. А болгарская церковь маленькая, низенькая, бордовая, пятиглавая. Зато колокол у нее сильный. И прямо на улице устроена икона Троеручицы. К ней все подходят и молятся. «Скоро?» – с нетерпением спрашивает Петя, оглядываясь с подоконника. «Скоро. Еще 2 минуты», – отвечает папа. «Две минуты? Это так долго! Смотри, не упади, не вертись». Но Петя и не вертится. Он весь вытянулся в форточку и ждет. Вот послышался неясный гул. «Это что? Это звонят? Да?» – вскрикивает Петя. «Тихо!» – останавливает его рукой папа. «Да, начали». «Христос воскрес!» – добавляет он каким-то нездешним, торжественным голосом, и карие глаза его еще глубже темнеют. Тут и Петя уже ясно различает звон большого колокола и даже обрывки трезвона. «Еще, еще, слышишь?» – шепотом кричит Петя. «Да, Правда, это уже от Покрова на Яузе. Там два очень больших колокола. Их далеко слышно, подтверждает папа. Ну ладно, все услышал, иди спать, приказывает мама. Нет, еще немножечко. Завтра опять будут звонить, услышишь, и на кладбище тоже, иди. Папа подхватывает Петю под мышки и снимает его с подоконника, минуя стул. Петя бросает последний взгляд в небо, по которому плывет пасхальный звон, и на окно, где между рам стоит в кастрюле перевернутый конус Пасхи. Завтра откроем, и мне достанется самая верхушечка и куличик красное яичко. Петя понимает, что ему и в самом деле хочется спать. Уже сквозь сон он слышит, как папа говорит маме: «Леночка, я, пожалуй, схожу к заутренней, посмотрю, как там». «Ну куда ты пойдешь в такую тьму и поздноту?» — слабо возражает мама, плохо веря в эффективность своих доводов. А наутро вся коммуналка наполняется радостным говором соседей. Вот Марья Ивановна вернулась из церкви и громко сообщает: «Христос воскресе! Такая сила народу! Яблоку негде упасть! И молодежи, молодежи много!» Но сначала все едят Пасху, а папа тихонько поет «Христос воскресе из мертвых». На Калитники и вправду приходится идти пешком. И все так идут. Целая демонстрация. Петя с мамой обходят могилки родственников и знакомых, крошат красные яички, читают разные надписи на крестах. В Кладбищенской церкви звонят, но как-то жидко. Не то, что в болгарской. Пахнет молодыми тополиными листочками. Раскрывшиеся и ненужные теперь почки прилипают к ботинкам, а в небе громко кричат вороны с мясокомбината имени Микояна. Конечно, на подоконник можно и под Рождество забраться, но тогда уж точно придется шубу и ушанку надевать. Такой мороз тянет из форточки.
Петр Алексеевич, из рассказа видно, что папа ваш собрался на службу, а мама нет. Насколько ваши родители по-разному относились к церкви? Насколько они по-разному верили?
Ну, папа был всегда православный человек, вот, и в церковь ходил и до революции. В этом смысле он был многими непонимаем и непонят, вернее, вот, потому что к церкви относились в таких слоях, из которых происходил папа, ну, так сказать, и дворяне, и все такое, вот, достаточно нейтрально, это в лучшем случае, чаще негативно.
Как вы думаете, почему?
Ну, из-за насаждения формальностей, например, требования справок о говении, ну и о причащении, соответственно, для представления этих справок в гимназию, чиновникам, соответственно, государственной службы и так далее. То есть это, конечно, было неприятно. Более того, я могу сказать, что удивительно, я много раз спрашивал папу и о царе Николае, и о Распутине, поскольку он был свидетелем этого всего. И рассказывал он мне это обо всем так, с некоторой иронией, вот представить себе можно, с иронией, относящейся даже к царю Николаю. При том, что сам папа был верующий человек, и в церковь как раз ходил, даже в хору пел. И что самое удивительное, а сейчас просто страшно это сказать, что святой Иоанн Кронштадтский в представлении тех людей, ну, не папы, но многих его товарищей, которых я хорошо знал, тоже они жили долгую жизнь, был где-то на уровне Распутина. Это чудовищно звучит, но в их представлении это было все одно то самое мракобесие. Увы, это было так. Папа церкви, так сказать, никогда не изменял. Конечно, при советской власти он ходил крайне редко, но ходил. Мама относилась к церкви, я бы сказал, ну, никак. Вот, никак. А мама моей мамы, то есть моя бабушка, одна из моих бабушек, вообще была неверующим человеком и революционеркой, левой эсеркой. Поэтому она, так сказать, принципиально считала это, ну, отсталостью, вот так.
Дореволюционные отношения к церкви и к религии у дворян, поскольку ваш отец дворянин, что было в народе, наверное, он не очень хорошо знал. А вот отношение этой прослойки, оно связано именно с тем, что православие было государственной религией и наслаждалось, или что-то было еще и другое, кроме вот этого протеста?
Ну, я не могу точно это сказать, потому что мы мало об этом говорили, между прочим. Вот. Но был такой момент, что многие священники, даже в Москве, были гораздо ниже по образованию, по, так сказать, по поведению, по всем привычкам, чем вот эти люди, о которых мы сейчас говорим. Так, дело не в том, что там дворяне, не дворяне, но папа кончил гимназию, кончил университет московский, императорский, ну и так далее. То есть прекрасно играл на рояле, на физгармонии, рисовал. Вот при всем этом отношении к церкви, отношение к конкретным священникам было совершенно разное. Вот у нас был другом семьи священник Иван Кедров, который построил храм в воскресенье в Сокольниках. Много фотографий осталось. Он сидит на наших стульях, на которых и мы теперь сидим. Отношения были замечательные, и папа рассказывал. Вот, кстати, это свидетельство того, насколько он был искренне верующий человек. Рассказывал, что как он молился, Иван Кедров, отец Иван, в церкви, где он служил, на Таганке. Это церковь Никола в Студенцах. В настоящий момент она передана единоверческому согласию. А там раньше служил вот отец Иван Кедров. И он говорил, что он специально приходил в неслужебное время в церковь, становился на колени в дьяконских вратах и молился. И я помню, с каким удивлением папа рассказывал, как этот, ну, прекрасный человек, действительно, Иван, отец Иван, каким удивлением он рассказывал, что священник пришел в церковь молиться. Это тоже очень осталось у меня в памяти. Поэтому отца Ивана он уважал бесконечно. И когда, тоже рассказывал, когда отец Иван во время пасхальной службы перед закрытыми вратами открывал их и кричал «Христос воскресе!» первый раз, то народ просто падал, что называется, в радости, в умилении, ну понятно, пасхальной радости. Вот. Но это, я это слышал только об одном единственном священнике. Увы. Про других я просто ничего не слышал. Вот. Тем паче, что с ними никто не общался. Так что тут сложный вопрос очень. И еще раз подчеркиваю, что вот хорошее о священстве папа мне рассказывал, плохое нет. Но это я от других, так сказать, потихонечку слышал, что отношение было такое. Двоюродный брат папин был противником церкви, носил красный бант во время революции, а потом при советской власти стал очень верующим человеком. Но это обычная история.
Об этом очень хорошо сказал Эрих Мария Ремарк. Человек – такое существо, что он может по достоинству оценить только то, что потерял.
Именно так. Это просто, просто в точку. Вот я таких людей встречал, которые повернулись. Старых-старых. Молодые, понятно.
Петр Алексеевич, а ваша религиозность в детстве, вы что-нибудь помните о ней?
Да, конечно. Во-первых, помню я следующее. То, что няня моя, Феодосия Никоновна, замечательная такая, вот у нее имя и отчество, она была старобрядка, но, тем не менее, очень человек дисциплинированный, и водила меня в, как она выражалась, в никонианскую, ну, в православную церковь. И причащала, и все такое. Это продолжалось до школы. Ну, достаточное количество лет, 7 лет, так. Я знал церковь, знал батюшек, ну как, не лично знал, но, так сказать, представлял. Очень любил хор всегда, любил очень, с самого детства очень любил колокольный звон. Кстати, почему-то все считают сейчас, что в Москве при советской власти не было колокольного звона. Это неправда. Колокольный звон был. Не во всех церквах, там просто где не было кого-кого, там не было и звона. Это понятно. Но я знаю церкви, где были большие колокола, они звонили, никто ничего не запрещал. Та же Болгарская церковь, или вот на Яузе, которая, на кладбище. Всегда звонили. Ну, это ладно. И дальше. Дальше самое, что меня, может быть, привело, ну, не знаю, это то, что папа, мой отец, по воскресеньям, перед тем, как встать, читал мне вслух Библию, прямо с Ветхого Завета начиная. На меня это почему-то, это тайна, это Божье дело, никто ничего не могу сказать почему, на меня это почему-то производило совершенно потрясающее впечатление, вплоть до того, что я плакал. Над чем же это плакал, интересно я? А вот над чем? Над первой главой Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, ну и так далее. Что там плакать? То ли папа так читал, то ли я так воспринимал. Не знаю, но во всяком случае я поражался грандиозности, так сказать, этого текста, ну, прошибало насквозь, вот. Но я не знаю, наверное, редко кому в то время отцы читали Библию по воскресеньям. А она была старая, у нас все эти книги были. Кроме того, отец знал очень много молитв и говорил мне их, подчеркивая, кстати, часто красоту славянского языка. Когда он говорил, послушай, как прекрасно звучит милосердие двери, отверзи нам. Ну, красиво действительно. А что красиво? А вот Бог и знает, что красиво. Но он это пытался, то есть не пытался, он как, ну, от души просто сообщал мне свое это отношение, оно западало, естественно. Ну, так что вот, собственно, своей религиозностью я обязан, конечно, Богу, а вот своим этим подталкиванием к церкви, к славянским текстам, ну и так далее, к Библии обязан отцу, безусловно. Если бы я жил в другой семье в какой-то, где бы не было такого отца, может быть, это замечательный был бы отец, но неверующий, ничего бы этого не было. Я пришел бы, может быть, в церковь в 90-х годах, но не раньше. Вот. Вот так.
Вы сказали, что вас водили в церковь до школы, а когда вы поступили в первый класс, что случилось?
Когда я поступил в первый класс, собственно, у нас, он и сейчас существует, был большой киот с иконами, которые из всех комнат, когда уплотнили семью моего папы, значит, собрали в один киот, и в нашей комнате стоял этот киот. За стеклом там был Николай Чудотворец, ну, и много еще. Вот. Старая икона причем. Пришлось заклеить сзади стекла, то есть иконы остались, можно было открыть и молиться, но заклеить зеленой бумагой, как сейчас помню. Печально. Но это было неизбежно, потому что к нам приходили всегда очень много школьников, детей, устраивали концерты, там все такое прочее, вот, поскольку был рояль и все. И реакция могла быть какая угодно, вплоть до насильства. Родители не хотели этого. Почему? Даже не из-за меня, честно говоря, а из-за того, что оба моих родителей, то есть и папа, и мама, в тот период были учителями школы. То есть их попросту выгнали бы.
Ну, не посадили бы.
Ну, надеюсь, что не посадили бы. Хотя это было еще при Сталине. Ну, хотя, пожалуй, при Сталине этого периода как раз не посадили бы. А при Хрущеве в сумасшедший дом отправили бы.
Петр Алексеевич, у школы зашла речь о Иосифе Виссарионовиче. Скажите, пожалуйста, действительно ли такое церковное возрождение случилось во время войны? И вообще, как вы думаете, те предположения о том, что он был тайным христианином, по крайней мере, может быть, в конце жизни покаялся, насколько они имеют твердую почву под собой?
Ну, я не могу сказать за товарища Сталина, покаялся он или не покаялся. Это надо Бога спросить. Не знаю, но то, что он был человек в этом отношении образованный, безусловно, да. Вот, чего не скажешь о многих последующих товарищах, которые правили нашей страной. Он понимал в этом толк. Другой вопрос, как он относился, не знаю. Во всяком случае, это очень сложный вопрос. Не так, как Ленин, это точно. Он мог говорить что угодно, но, тем не менее, некоторое возрождение, достаточно, на самом деле, даже большое, церкви случилось именно при нем. И, например, при мне открывали церковь, я это помню очень хорошо, открыли церковь всех святых, храм всех святых на Соколе. Вот. И это была замечательная первая служба, мы туда ходили с одной из моих бабушек, это долгая история. Вот. И первая служба была совершенно, там был кинотеатр, и осталось, вот открывали, кстати, храмы вот так вот, без всяких, освещали, открывали сразу и молились, а не сначала расписывали и все делали, а потом думали, открывать или нет. Это вот так. Вот. И там был экран белый. Экраны на белом экране, маленькая икона Богородицы. Все. Вот. Так что это при мне открывались храмы, при мне открылась троица Сергия Лавра. Когда стал высказываться патриарх Алексей I, стал высказываться о роли церкви в истории России, сильно пострадал. Даже не столько сам он, сколько церкви. От отнюдь не Сталина, а от Хрущева.
Петр Алексеевич, а расстрелы 30-х годов, Бутовский полигон, это же при Сталине было?
Да, конечно, конечно. Это было при Сталине. И что, дескать, это что, не совмещается? Ну, конечно, не совмещается. Это сложный вопрос, мне тут сложно судить. Ну, конечно, это зверство, конечно, это безобразие. Конечно, это грех, в конце концов. Ну, невинных. Но столько мучеников священства, монашества, ну, кроме обычных людей, которые были расстреляны за веру. Ну, как известно, что кровь мучеников – это семя церкви. Вот, посмотрим, как это семьям зайдет, потому что еще время должно пройти. Но это вопрос сложный. Это, может быть, даже не стоит пытаться на него отвечать так до конца логично. Не надо.
Вообще, наверное, любой человек может оцениваться только в динамике, потому что человек изменяется, да, и об этом сказано в Псалме: «Всяк человек ложь». Апостол Петр готов был идти за Христа на смерть. Через несколько часов он сказал: «Я не знаю этого человека». И, видимо, так же и наоборот бывает. Иногда человек-гонитель, вот апостол Павел, а проходит какой-то небольшой срок, и он является избранным сосудом, просветителем всей вселенной.
Да, безусловно. Я всегда апостола Павла привожу всем пример, кто говорит, что вот там, что вот этот человек, он же в КГБ служил там и так далее. Он не может. Я говорю, почему? Вот первый КГБшник апостол Павел. Ну, что вы, говорю? Ну, ничего. Мы сейчас его читаем каждый день, и все замечательно. Никто не знает, как повернется. Ни в коем случае нельзя считать, что если человек где-то что-то делал, то он потом не может стать святым. Я подчеркиваю, святым. Может. Но это Божье дело, а не его. Вот тут речь у нас сейчас шла о Сталине, о его роли в воссоздании церкви, которая действительно была порушена полностью.
Им же.
Им же, ну и до него тоже постарались. Вот, им же, конечно. Так вот, вот в этой книжке есть рассказ, который так называется «Сталин». Я сейчас его прочту. Тоже еще два слова. Я настолько, как сказать, стар, что я это очень хорошо помню. Вот. И когда я пошел в школу, практически при Сталине, значит, застал смерть Сталина. Уже в возрасте, может быть, молодом, но сознательном. Слушаем рассказ. Сталин. Длинный коридор. Потолки такие высокие. Это, наверное, потому, что Петя маленький еще. На стене висят велосипеды. Вовкин один, от Виноградовых, от Жоржика, от Соколовых. И еще нагромождение антресолей с какими-то мешками, баулами, сумками. Но главное – это телефон. Он висит на стенке. То есть к ней прикреплен, ну, возле двери Марьи Ивановны Соколовой. Там еще на обоях много написано номеров, и они все начинаются с буквы. Например, К4. Петя знает, что «К» означает «центр». Потому что дикторша по радио всегда говорит: «Телефон, К, центр», и номер дает. Но сейчас коридор такой чужой. Петя сидит на корточках возле телефона и смотрит налево, на свою дверь. Соседские двери все плотно закрыты. Марина Никифоровна говорит по телефону, как всегда, с растяжкой, ведь она крымская татарка, так папа сказал. А черный репродуктор сообщает бюллетень о здоровье Сталина. Он всегда включен, репродуктор. Это с войны так осталось, чтобы слушать воздушную тревогу или когда салют. Диктор что-то продолжает говорить, так тоскливо, страшно. И тут Марья Никифоровна вдруг прерывает свой бесконечный разговор и кричит: «Сталин умер!»
Москва. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза. Дорогие товарищи и друзья! Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа, Иосифа Виссарионовича Сталина.
Петя слышит эти слова, но не понимает их смысла. Вернее, не хочет понимать. Соседи немедленно открывают двери своих комнат и выходят в коридоры, на кухню, начинается гвалт. А Петя так и остается сидеть на корточках возле телефона. Когда мимо проходит Екатерина Филипповна, то Петя спрашивает ее: «Как же теперь? Кто нами будет править?» Но Екатерина Филипповна ничего Пете не отвечает. Потом пили чай и говорили о Сталине. А Петя чувствовал себя неуютно, но не знал, как сказать, что это будто папа умер. Приходил Владимир Иванович из соседней квартиры по лестничной клетке. Он тоже что-то говорил красивым поставленным голосом. Стало быть. А у Пети все не выходил из головы вопрос: как же теперь будет? Черная тарелка все что-то говорила. Папа с мамой пошли смотреть Сталина в гробу. Петя остался с Феней. А через несколько часов папа с мамой вернулись, хотя без галош. Папа рассказывал, что они с Трубной площади ушли домой, так как поняли, что там дальше совсем плохо от толпы народа. А наутро Петя побежал с ребятами кардолеть, слушать, как гудят заводы, когда Сталина опускают могилу. Так здорово гудели! Петя так и запомнил этот гуд на всю жизнь. Серое мартовское небо, черные ветки деревьев на Марксистской улице, мигающая красным надпись «Берегись автомобиля» возле ворот кардоленты и бесконечный гудок, совсем не в тон, а какой-то отвратительно жуткий, чужой. Много лет спустя Петя слушал такие же гудки на похоронах Брежнева. Но нет, не то. Ничего не шевельнулось в сердце. Просто все вышли из офиса на улицу, смотрели на колокольню церкви Рождества Иоанна Предтечи и молчали. А потом вернулись к работе. «Ну, точно, Берия будет!» — кричит на кухне Марья Ивановна. «Он такую речь боевую сказал на мавзолее!» «А Маленков?» — сомневаются соседи. «Нет, Берия точно!» — выпаливает Марья Ивановна. «Он сказал, что нужно бдительность усилить». Петя слышит эти разговоры и думает: может, и правда Берия лучше. Петя слышал, как Берия говорил с мавзолея: «Умер Сталин!»
Слово предоставляется первому заместителю председателя Совета министров Союза СССР товарищу Лаврентию Павловичу Берия.
Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации.
Как это холодно, когда умирает папа, как становится пусто вокруг. Но вскоре наступило лето, Петя с родителями отправился на дачу в Сорокино. Сорокино, оно на Пироговском водохранилище, откуда забирают воду для Москвы. Поэтому там запретная зона. И очень мало дачников, то есть тишина и покой. Папе там снять посоветовали Зайцевой. Они когда-то, до революции, были жильцами папиными в третьем этаже, а потом донесли на папу, когда их собирались выселять, что это он, домовладелец, и что это именно его надо выселять в первую очередь. Папу с мамой не выселили, а только уплотнили. А Зайцевым папа много лет спустя дал место на своем участке кладбища, когда их родственники выгнали. Лето выдалось холодное, хотя все равно купались. А в июне мама полоскала белье на первом заливе, слышит, будто танки идут. Такой тяжелый звук был. Мама пришла домой и говорит, слышала, как танки идут. Это Берия послал танки на Москву. Потом выяснилось, что вовсе не танки, а Берия английский шпион. И вообще. Жизнь в Сорокине потекла мирная, тихая. Правда, с продуктами становилось все хуже. Но это ничего. Папа привозил из Москвы в рюкзаке.
Петр Алексеевич, а что, действительно у вас было ощущение, будто папа умер? Или вы для красного словца написали?
Нет. Это было ощущение, что не папа, конечно, мой умер, но ощущение потери отца, да. Я бы сказал больше, если это сказать. Ну, вот пусть народ послушает. Что там в 1989 году мне попалась газета, ну, современная тех времен, в которой были статьи о пакте Молотова-Риббентропа. Ну, тогда это было обсуждаемо все. И фотография, где Риббентроп, Молотов подписывают этот самый договор, и стоит Сталин, и еще там некоторые люди, товарищи, господа. Вот. И я как увидел эту фотографию, ну, он совсем взрослый человек, совершенно, 89-й год. Значит, как увидел эту фотографию, я прямо почувствовал, боже мой, как же хорошо. Увидел, стоит Сталин, в своем френче, ничего особенного, он так немножечко улыбается, как обычно у него. Вот. Все спокойно, все хорошо, все в порядке, папа дома. Вот это ощущение на всю жизнь, ничего не поделаешь. Совершенно это там всех перестрелял, все. Ну, я где-то даже об этом знал. Я сейчас даже могу объяснить в двух словах. Почему? Потому что мои родственники, все наши родственники из Ленинграда, практически все были репрессированы. Мы все это прекрасно знали. Но, тем не менее, ощущение вот этого одного вида одной фотографии Сталина приводило себя в покой и порядок. Ни от кого больше я это не ощущал. Ни от какой фотографии другого вождя, скажем. Вот я об этом говорю. От Ленина нет. Нет. Ну, и про других и говорить нечего.
А вы не хотели бы, чтобы это повторилось? Ну, я имею в виду не репрессии, конечно, а чтобы в России был такой вождь, при смотрении на которого сразу выдворялся в душе мир.
Ох, ну, вот, знаешь, хотел бы я, не хотел. Я не знаю, я вообще не люблю повторений на самом деле. Я это иногда возвращался в те места, ну, это чисто географически, и ничего не находил хорошего. Там, ну, это же известно, не возвращайтесь туда, где вам было хорошо. Как бы, да, хорошо бы, чтобы было все спокойно и хорошо. Но это у него нет таких вождей, не таких хороших. Дело не в этом. Хороших много будет, может быть, дай бог. Но это неповторимо, и не нужно это повторять. Нет, 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 не хотел бы. Вот не хотел бы, тем не менее. Потому что такие вещи, они... Да и потом я все-таки был ребенком. Мое впечатление 89-го года, это все равно, это зов детства, все равно, это тогда какой Сталин в 89-м году. Никаких Сталинов, конечно, в помине.
Слушая вас, я вспоминал про поэтессу Анну Ахматову, которая совсем по-другому отнеслась к смерти Сталина. Говорят, что она каждый год 5 марта отмечала как праздник.
Нет, у нас этого не было. Я не сказал бы, чтобы папа как-то его боготворил Сталина. Нет, отнюдь нет. Потому, ну, все понимали, все знали. Но что говорили, например, такие вещи, которые потом и в кино были, что тиран сдох там и так далее. Никогда этого я не слышал. Ни разу в жизни. Я слышал другое. Воспоминания такие очень эксклюзивные совершенно. Когда собрались все папины товарищи, это бывшие офицеры царские, они долго все прожили, больше 80 лет. Короче говоря, очередной какой-то был там юбилей, я не знаю, что, неважно. Вот, сидели за чаем, и как раз был Хрущев. И вот один из них, Павел Николаевич такой, фамилию я не стану называть, не в этом дело, говорит моему папе: «Алеша, а Хрущев преступник?» Ну, развалил, ну, понятно, это известно, что я буду про политику говорить. Папа говорит: Паша, смотри, тебя посадят. На что Паша сказал: ничего, отсидим. То есть, к чему я говорю-то это? Вот про него говорили плохо. Казалось бы, ровно наоборот. Он отпустил там, ну, это реабилитация, что такое, известно. Вот представьте себе так. Чтобы про Сталина все говорили, как было, да, репрессии, все, все это знали. Но чтобы сказать, что как про Хрущева. Вот эти люди, я подчеркиваю, эти, другие по-другому как-то, что это преступник? Нет. Почему преступник? Наверное, потому что жалко было Россию. Ну, надо понимать, кто это говорил. Эти люди, которые Россию, безусловно, любили, но любили ту Россию. Именно. Вот.
Ну, это извечный вопрос. Что для чего? Да, человек для государства или государство для человека?
Да, это извечный вопрос. Но, безусловно, Россия для них была больше, чем собственная судьба. Это, безусловно, так. Я это просто свидетельствую точно. Разные были совершенно люди. Кто-то верующий, кто-то нет. Кто-то потом стал верующим. Это другой вопрос. Но они были, что удивительно, в общем-то, свободные люди. Они не работали. То есть это не значит, что они не трудились, что они лентяйничали. Нет, нет, отнюдь. Но они не работали в буржуазном смысле этого слова. Они не связывали размер получения зарплаты с количеством и качеством своего труда. Это было неприлично, это было стыдно. Работать надо было от души, по полной, если ты хочешь. А получать, сколько получается. Поэтому это были другие люди совершенно. То есть с ними, я всегда это говорю, с ними можно было строить демократию. Они были демос, то есть люди свободные, а не рабы.
Петр Алексеевич, может быть, вот это отношение к Сталину – это следствие того, что большинство, ну или, по крайней мере, очень много наших соотечественников нуждаются в каком-то отце, вожде и так далее. Может быть, это от безотцовщины от нашей, потому что сначала мужчин выбивали на войнах, потом мужчины сами стали уходить от жен, от детей. И вот эта жажда отца, и вот хочется, чтобы кто-то нами правил.
Да, возможно, возможно, потому что у нас, в общем-то, патерналистское изначально было общество, несмотря на вот эту всю свободу, так сказать, внутреннюю тех людей, кто не обязан был трудиться в поте лица. Понимаешь, отношение к Сталину было такое, что вот это нечто твердое, это, ну, там, царь, дело не в этом, царь, не царь, как его назови, неважно. Так, еще потому, что до него, когда все эти люди были мальчиками, юношами, взрослыми, пошли на войну, Первую мировую, был царь Николай, который в их понимании, подчеркиваю, в их понимании, в их ощущении был очень слаб. И я тоже даже как-то не задумывался над этим, сейчас вот мне пришел в голову, а тут появился человек, который очень силен, опять-таки, в их понимании, в их восприятии. Совершенно, на самом деле, не важно, как на самом деле, это не в этом дело, важно, как воспринимается. Николай был слаб, Россия развалилась. Сталин был силен, Россия победила.
То есть то, что Николай II был человеком благочестивым, верующим, милосердным, для них имело не такое большое значение, как то, что человек, пусть не обладающий этими качествами, но сильный властитель, собиратель земель, то есть для них это было важнее.
Да, пожалуй, так. Все прекрасно знали, что Николай и верующий, и, ну, да. А, понимаешь, в то время, ну, как бы все были верующие, и что? Ничего. К церкви было отношение прохладное, а то, что делалось на войне, я, так сказать, знаю это прекрасно от папы, от его товарищей, это был полный кошмар на самом деле. И, конечно, это они не могли, не то, что ему простить, дело не в этом, но не могли с этим смириться, что как же так, ну, все разваливается, а они были свидетелями этого жуткого развала, а здесь нет, а здесь было по-другому. И это им как офицерам бывшим, как военным, как очень людям, так сказать, строгой жизни, между прочим. Я имею в виду не то, что там разные там гуляли, нет, я не об этом говорю. Вот именно строгой жизни. Это были служаки в разных ипостасях. Кто мосты строил, кто врачевал, врачи там есть тоже. Вот кто преподавал математику и в артиллерийской академии, это неважно. Но они, эти люди были, знали, что такое служение, служба. Поэтому им импонировало, что все в порядке. Вот это прежде всего. А то, что творилось, ну да, Как это сейчас объяснить? Это очень трудно объяснить. Можно сказать, что они радовались репрессиям. Нет, нет, конечно. Ну, нет. Они их осуждали, безусловно. Но они отнюдь не радовались, что царь Николай, который причислен к лику страстотерпцев, все это так, что он верующий. Как типа того, что что тут радоваться, так это его обязанность. Он верующий, он царь, помазанник. Ты давай дело делай. Я просто очень хорошо помню эти папины слова. Страшные. Как царь, я говорю, ну, был. Ты же его видел, ты же с ним это там говорил все. Ну, не говорил, но он говорил, а помолчал. Вот. Так вот, фотограф он был хороший, а царь слабый. Вот единственное впечатление, которое он передал сыну мне о императоре, кошмар, на самом деле. Вот так.
Петр Алексеевич, ну ведь все по Евангелию, прям вот вы рассказываете, я вспоминаю строки, Христос так и говорил, я пришел во имя Божие, меня не приняли, а вот кто придет в свое имя, того примут, пожалуйста, Иосиф Виссарионович, он такой культ своей личности создал, его приняли, и все в порядке, да, а император Николай II, благочестивый человек, милосердный, при нем практически не было смертных казней, его не приняли, потому что вот он слишком слабый, это получается какая-то просто беда?
Да, да, ну... Конечно, ну, они же не были такими, вот эти вот люди, эти офицеры бывшие, они же не были такими шибко глубоко богословски там знающими, думающими об этом людьми. Все-таки, возвращаясь к тому, что ты уже говорил, все-таки Россия для них значила очень много. И пока жива Россия, пока она такая, это достаточно посмотреть или почитать ту же «Белую гвардию» Булгакова. Все станет понятно. Или фильм посмотреть, или лучше книжку почитать. Пока жива Россия, я жив. А потом что? А потом непонятно что. И вдруг оказывается, что можно поднять это хоть как-то. Хоть как-то, хоть куда-то. Да еще победа. Да?
Но ведь Россия – это, конечно, наше земное отечество, но все-таки мы же граждане небесные в Иерусалиме. Но я хочу надеяться, что мы попадем оттуда, а не в преисподнюю. Ну что, наша земная жизнь, ну даже если человек проживет 120 лет, все равно рано или поздно он уйдет с этой земли, в том числе с русской земли. И что такое 120 лет по сравнению с вечностью?
Да, да. Надо просто понять, что я, собственно говоря, даже не свое мнение высказываю. Я тоже... И даже писал об этом много раз, что, конечно, у нас небесное отечество. Конечно, странно насаждать тот же патриотизм вместо того, чтобы все-таки думать о небесном отечестве. Это понятно, это безусловно так. Но я, когда говорю об этих людях, я говорю об их восприятии жизни. Они так, и тут с этим уже ничего не поделаешь. Их нету, они все в небесном отечестве. Вот, они так воспринимали. И я совершенно, это вот слушатели могут оценить, правильно, неправильно, но опять-таки с их точки зрения. А вот те люди, вот эта вот Белая гвардия, скажем так, она воспринимала это так. Ну, правы они были, неправы. Бог знает, Бог решит. Но для них это было очень значимо. Поэтому, кстати, многие перешли на сторону советской власти и Красной армии. Не за деньги же. И пришли некоторые, многие, которых пожгли хорошо перед этим, имения там всякие. Это ж так. А зачем, казалось бы? А вот так.
Петр Алексеевич, у вас было счастливое детство?
Да, по-моему, из книжки видно.
Да, это риторический вопрос, безусловно. Как вы думаете, почему?
Ну, потому что такие родители, такая среда, безусловно. Это все же в этом дело. Я потому что... вращался все-таки в этой среде и вовне, ну, так, мало выходил. То есть человек занимался музыкой с профессионалами, человек занимался, то есть человек, это я про себя говорю, что я человек, человек занимался живописью и рисунком, отец учил, он профессиональный художник был, кроме всего. Ходил в консерваторию, в театры. Не просто так, а перед походом в консерваторию отец, например, проигрывал мне всю программу сам, которую должен был играть пианист. Это не у каждого так бывает. Была няня, вот видишь, старообрядческая няня, да, которая водила в церковь. Папа читал Библию. А сказать, что у меня не было товарищей, ничего подобного. Товарищей было много в школе как раз. Ну, тоже как-то так сложилось, что товарищи из класса были, у кого там отец доцент химического факультета, у кого что-то, то есть так тоже. Были, конечно, и другие. И никаких разделений, особенно со стороны отца, никогда не было. То есть все замечательно. Вот. И отец очень хорошо относился и к рабочим, там, которые приходили ремонтировать, например, нашу квартиру тогда. То есть его очень любили. Но я все-таки вращался в этих кругах. Так? А с непосредственной жизнью, например, того же рабочего класса, вот, да, вот именно так, рабочего класса, я познакомился исключительно только в 9 классе, когда у нас была долгая-долгая, несколько месяцев практика на Карачаевском пластмассовом заводе. Вот там я увидал, что к чему, кто есть кто, ну и так далее. Ну, так это мне произвело большое впечатление.
Петр Алексеевич, слушая вас и читая ваши рассказы, я чувствую, что вы были, не знаю, как сейчас, может быть, сейчас тоже, вы были крайне довольны своей жизнью. Несмотря на бедность и нищету тогдашних времен, все-таки это было время послевоенное, вы были довольны, и ваши родители были довольны. Несмотря на то, что и в церковь нельзя было свободно ходить, и киот пришлось заклеить зеленой бумагой. Но вот это вот общее довольство тем, что вы имеете, оно просто красной нитью проходит через ваш рассказ и через ваши рассказы.
А я бы сказал, может быть, иначе. Это не довольство, не довольство. То есть слово «довольство», оно какое-то такое вот, что сидит человек после бани и довольный. Вот, или там много блинов съел, довольный. Нет, это другое дело. Просто я это и знаю по собственному отцу, и по себе теперь уже. Отец всегда занимался творчеством каким-то. Всегда. В самые страшные годы, когда он сам рассказывал, он был вынужден, вот как раз 30-е годы, репрессии, все такое, был вынужден, как он говорит, залечь на дно. Он работал, конечно. Преподавал математику, там, физику, это все понятно. Но он вынужден был, естественно, не то что скрываться, но жить замкнутой жизнью. И что удивительно, его никто не предал. Никто не рассказал о его офицерском прошлом, хотя все были живы. То есть, какие люди-то были, вот. А могли бы. Но он всегда занимался творчеством. Всегда. Или писал картины, или писал книги. Он написал 9 книг по математике. Вот ведь штука. Изданные, так сказать, в разных странах. И в Германии, и в Японии, и так далее, и так далее. Переведены. Или он, значит, занимался музыкой. Причем самый современный, он очень любил играть и Прокофьева, и Щедрина даже. А соседи принимали его Лидоу, когда он играл Щедрина, потому что Щедрина, эти вот, потому что была одна соседка такая, совершенно дореволюционная, слушать невозможно. Когда он сочиняет прелюдии, все малыми секундами. А папе все это страшно нравилось. Он был очень живой человек, поэтому он был не то, что доволен. Как это говорится, нормальному человеку нигде не скучно, даже в пустыне. Вот он умел жить в пустыне. И наполнял ее эту пустыню, поэтому я был счастлив. Поэтому. Ну и что, что там нет продуктов? Ну, во-первых, они все-таки были в Москве. Все-таки были. Вот, это не то, что были места, где действительно было мало. Ну, в Москве были, сносно. Вот. Когда нету продуктов, например, в деревне, куда мы выезжали, никого не смущало, причем там не было вообще ничего, совсем. Яиц не было в деревне. Ничего не было. Возили из Москвы. Это было ужасно. Все думали, как же так? Вот так. Нет, ничего подобного. Опять занимались каким-то творчеством. Это все как-то мимо. Ну, поел ты сегодня, поел. Ну, слава богу, и все, и хорошо. Так вот жили. Поэтому, да, они были не то что довольны. Папа был всегда занят чем-то. И главное, занят творчеством. Это спасает. Остальное не спасает, к сожалению. Если будешь долго задумываться, как все плохо вокруг, можно задумываться, но надо при этом еще и творчеством заниматься. Это спасет. Так.
Да, к сожалению, сейчас люди занимаются не творчеством, а зарабатыванием денег. И все как-то вот на этом помешались. В том числе и люди верующие, к сожалению. И несмотря на то, что у нас ломятся холодильники от продуктов, почти у каждого машина, квартира, дача, почему-то я вижу на улицах недовольные мрачные лица. Хотя вроде все хорошо, и никого в лагеря не сажают, и храмы открыты, но нет счастья.
Да, это верно. Ну, кстати говоря, вот одна из моих многочисленных бабушек, потому что у папы, я говорю, был двоюродный брат, там ну и так далее. В общем, бабушка была достаточно много. Замечательный, совершенно врач детский, прекрасный, специалист, кандидат наук, все. Жили бедно, на самом деле бедно. То есть, ну ели, конечно, все это было, но получали немного. Никто об этом не думал. Она была как раз очень верующим человеком. Вот надо же, мне посчастливилось быть среди верующих людей в основном. Вот. Но она носила нательный крест тогда, так, но на такой длинной веревке, не цепочке, а именно веревке, которая прям, что называется, до живота доставала, чтобы не было видно, если что. Вот так. Вот. Так она мне говорила насчет вот зарабатывания денег, собственности и все такое. Она мне говорила, на всю жизнь запомнил. Меня за это ругают сейчас. «Петенька, — говорила она, — никогда не имей никакой собственности. В наше время собственность иметь нельзя». А почему она это говорила? Ну, как бы, ну, такая сентенция. Да нет, не сентенция. Это опыт жизненный. Вот, она была дочь богатейшего фабриканта Носова такого, которого, естественно, что называется, раскулачили. Вот, сына расстреляли. Его заставляли давать взятку на Лубянке, когда вызвали, за сына. Но, значит, Петр Антонович Носов не дал взятки, не мог. Не мог себя перебороть, потому что вот так вот. И расстреляли сына, ну, там был не один, но не в этом дело. Короче говоря, расстреляли. Вот. Потом имение, которое было у моей бабушки и у отца, ну, его мамы, сожгли полностью. Папа еще говорил замечательную вещь. Зачем сожгли? Потом построили на этом месте пионерлагерь. Да так в этих домах можно было устроить пионерлагерь. Зачем сжигать-то было? Так? То есть опыт, ну к чему? Ну и все такое прочее. Дом моей бабушки, которая была левой церкви, тоже сожгли. Правда, уже немцы. Ну тоже ничего. Короче говоря, отношение к собственности было лучше не надо. Что потом терпеть? Так у меня до сих пор осталось. Вот сейчас наш дорогой Илья сказал, что у всех там дач, машина. А вот представьте, у вашего покорного слуги нет ни того, ни другого. А только творчество. Хорошо это, нехорошо, не знаю. Ну, вот так оно.
С такими, как вы, капитализм не построить.
Не построить. Вот представьте себе, не построить. Но зато мы, прям говорю, мы вот с папой, да. Зато мы служить умели. Кстати, это... чувствуется, это я просто знаю, но это объективная вещь. Я же служу сейчас звонарем, не прекращая 20 лет. В любую погоду, при любом состоянии здоровья. Я пропустил один день только. Один. Когда умерла моя мама. Все. Я, ох, какой я хороший человек. Нет. Я совершенно обыкновенный человек при этом. И грешный, и это нормально. Но для меня это нормально, это так мы жили, так мы живем. А чтобы для меня платили, да. Об этом вообще очень не говорить. Вот так.
Петр Алексеевич, к сожалению, наша передача подходит к концу. Мы ограничены временем, хотя вас можно слушать бесконечно долго. Надеюсь, наши слушатели не устали от целого часа. Дорогой Петр Алексеевич, спасибо, что вы нашли время прийти к нам. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был Петр Алексеевич Колосов, звонарь Андреевского монастыря, что на Воробьевых горах, музыкант, поэт, переводчик и писатель. Передачу вел редактор Илья Сергеев. Всего хорошего, до свидания.
До свидания. Всем слушателям помощи Божией.